Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Любил я давеча мрачно подшучивать, что на алтарь независимости Литва сложила не только футбол, но и кино.
В этом выпуске литовское кино. Новое и старое.
Кино должно обрасти интеллектом. А поскольку он сейчас бежит сзади американского худшего кино, я не знаю, что имеем, или рекламу, или шоу, в котором нет ничего для интеллектуального человека.
Литовское кино много раз хоронили, но это неправда. Я вот сейчас вернулся из Индии, где литовское документальное кино изучают как предмет. Оно сохранило свою визуальность.
Подробнее о литовском кино во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Пушкин обидел Сумарокова. Написал о нем так: «Слабое дитя чужих уроков, завистливый гордец, холодный Сумароков, без силы, без огня, с посредственным умом». У Александра Петровича Сумарокова были, конечно, и ум, и сердце, и душа. Многие его строки трогают и сегодня. Он был не только поэтом, но и драматургом, переводчиком, теоретиком стихосложения, издателем, директором Первого русского театра и великим тружеником, а кроме всего прочего, первым русским оперным либреттистом. При русском императорском дворе еще со времен Анны Иоанновны работала итальянская оперная труппа, которую руководил композитор Франческо Арая. Он сочинял оперы на итальянские либретто, но итальянским языком в России тогда мало кто владел, поэтому к премьере печатался полный перевод либретто. Одну из опер Араи «Сила любви и ненависти» перевел на русский Василий Тредиаковский, а Сумароков уже в царствование Елизаветы Петровны написал для Араи свое оригинальное либретто на античный сюжет, и она была поставлена в придворном театре в феврале 1755 года с огромным успехом. Опера называется «Цефал и Прокрис». Нам эти имена привычнее в другом написании – «Кефал и Прокрида». Кефал – это мифический герой, муж дочери афинского царя Прокриды. Их история – это рассказ о супружеской измене. По одной версии мифа, Прокрида в отсутствие Кефала соблазнилась богатыми подарками чужеземца и согласилась возлечь с ним. По другой, чужеземцем был сам переодетый Кефал, желавший испытать верность жены. По третьей, они оба собирались изменить, но устыдились и много лет прожили в любви и счастье, пока Кефал случайно на охоте не убил Прокриду копьем. Сумароков Александр Петрович создал собственную, совершенно оригинальную версию мифа. Вся трагедия, в том числе смерть Прокриды, приключилась по Сумарокову из-за козней богов. В первой же сцене царь Крита Минус признается своему вельможе и волшебнику Тестеру, что страстно влюблен в Прокрис. Но именно в эту минуту в храме Минервы совершается ее бракосочетание с Цефалом. Тестер отвечает ему, что счастье новобрачных будет недолгим, потому что богиня Аврора разрушит этот брак. Молодые супруги выходят из храма. Раздается гром, сверкает молния, влюбленные в ужасе. Прокрис вдруг сознает, что грозный рок навсегда разлучает ее с Цефалом. Влюбленные обращаются друг к другу с последним призывом: «Не забывай тех дней, которые нам приятны были, с какой горячностью друг друга мы любили. Прости и дай мне жить хоть в памяти твоей».
Oh!
Налетает могучий вихрь, уносит Цефала, Прокрис горько проклинает свою судьбу. Конец первого акта. Во втором акте Цефал видит, что он очутился в прекрасной долине. Но без Прокрис ему этот пейзаж не мил. Появляется богиня Аврора. Она заявляет Цефалу, что любит его. Но Цефал возмущенно отвечает, что насильно мил не будешь. «Если точно ты то знаешь, как мою ты грудь терзаешь, нет твоей ко мне любви». Ничем хорошим спор с богиней, конечно, не может кончиться. Аврора приказывает ветрам принести к ней Миноса и Тестора и предлагает Тестору с помощью своего волшебства превратить прекрасную долину с ручьями и рощами в мрачное и зловещее место. Тестор произносит свое заклинание. «Грозные челюсти ад растворяй, фурии тьму подавайте скоряй, сделайте день сей темняя вы нощи и примените в дремучий лес рощи».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Владимира Абаринова из цикла «Писатели и музыка».
В этом страшном месте Цефалу суждено прожить всю оставшуюся жизнь. Ну, если он не ответит на любовь Авроры. А чтобы горе Прокрис было еще горше, Аврора переносит ее сюда же, чтобы она видела участь Цефала и уговорила его полюбить ее, Аврору. Цефал, естественно, отказывается. Тогда Прокрис молит Аврору. «Вели мне в наказание, что я ему мила, чтоб здесь и я была, и с ним, деля твой гнев, делила и страдания». Но Аврора, естественно, не желает соединить влюбленных. Пусть мучаются врозь поодиночке. «Не будет вам того. Утехи ваши все любови невозвратны. Те все места тому приятны, в которых лучшее сокровище его». третьем акте Минос начинает соблазнять Прокрис. Для начала он внушает ей мысль о неверности Цефала. Прокрис горько упрекает Цефала, который к ней явился, но и в этих упреках она чувствует проявление своей любви. «Жестокой, но на что я то тебе вещаю? Сержусь и тушь любовь, сердяся, ощущаю». Цефал разуверяет Прокрис, говорит, что он по-прежнему верен ей. Потом Цефал засыпает, Прокрис уходит. Цефал просыпается, во сне он видел ужасную картину. «Престрашное видение, терпел несносное в забвении я мучение, зверь Прокрис растерзал, из сердца он ея дрожайшую кровь сосал».
«Престрашное видение, терпел несносное в забвении я мучение, зверь Прокрис растерзал, из сердца он ея дрожайшую кровь сосал. Я слышу меж кустов, там мигли журчанье, там зверь конечно мне открылось предвещанье. Но прежде лютый зверь мою стесненную грудь ты растерзай теперь. Я слышу голос человека, чьего нечаянно укончил дни.
В этот момент Цефал слышит шорох в кустах. Он решает, что там прячется тот самый лютый зверь, и натягивает тетиву лука. Но стрела поражает не зверя, а Прокрис. Любимая умирает.
О боги, небеса! О, Прокрис! Где я ныне? Какой? Ой, какой? Подвержен я судьбе! О, варвар, на кого напряг ты злобно лук? В кого, ох, из твоих стрел летело рук? Смотри, жестокой кем сия?
Прокрис умирает, Цефал горюет, появляется Аврора. Теперь она сожалеет о своей мстительности. Зевс наказал влюбленных хуже, чем она просила. Вот так заканчивается эта трагическая история в переложении Александра Сумарокова и Франческо Араи. Спустя 3 года после успеха своего первого либретто Сумароков сочинил второе для немецкого композитора Германа Фридриха Раупаха, который был капельмейстером в итальянской труппе. Эта опера называется «Альцеста». Альцеста или Алкеста – опять-таки персонаж из древнегреческой мифологии, жена царя Адмета. Однажды Зевс наказал Аполлона. Аполлон должен был целый год проработать батраком у царя Адмета. Адмет оказался гуманным хозяином, и по просьбе Аполлона богини судьбы Мойры наградили его долголетием. Но, как у всякого дара богов, у подарка Мойр имелось условие. Когда царю придет срок умирать, вместо него в Аид должен отправиться кто-то другой. И вот к Адмету является демон смерти. Адмет просит своих родителей заменить его в лодке Харона, но родители отказываются, зато соглашается жена Адмета. Ну а заканчивается все хорошо. Алкесту освобождает из подземного царства Геракл, он же Геркулес. 2 арии из оперы Раубаха «Альцеста» включила в свой альбом «Санкт-Петербург» Чичилия Бартоли. Одна из них – это ария «Сходящий в Аид Альцесты». «Иду на смерть и не страшуся, я жизни за тебя лишуся. Смотри, как ты любим мной был, достойно ли ты меня любил. В последний раз перед собою, любезну, видишь ты свою, в сей час расстанусь с тобою, воспоминай любовь мою».
В последний раз перед
Ария Геркулеса, который идет спасать Альцесту. «Разверзи пес гортани лая, предвозвещай свою беду. Шуми, свирепый ад, пылая, без ужаса в тебя иду. Что род живущих устрашает, мою то славу украшает. Пойду к бессолнечным местам, вступлю и все встревожу там». Мы слушали оперу Франческо Арайи на либретто Александра Сумарокова «Цефал и Прокрис» в постановке ансамбля солисты Екатерины Великой под руководством Алексея Решетина. «Цефал» – Елизавета Свешникова, «Прокрис» – Юлия Хатай, «Аврора» – Варвара Турова, «Тестер» – Жанна Афанасьева. Спектакль поставлен в музее усадьбы Державина, Санкт-Петербург, 2016 год. Режиссер Данила Ведерников. Две арии из оперы Германа Фридриха Раупаха на либретто Александра Сумарокова «Альцеста» в исполнении Чичилии Бартоли. Это записи из ее альбома 2014 года «Санкт-Петербург». Дирижер Диего Фазолес, ансамбль «Иборочисти».
Вы слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Писатели и музыка». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Олегу Осетинскому, кинодраматургу, писателю, учителю музыки, 80 лет. Его голос не раз звучал в «Поверх барьеров». Вот одна из этих записей.
Я родился в 1937 году. Как раз тот год рождения, который важнее месяца, да? И формировался у радио. Из черного репродуктора в 42-м, 43-м, 44-м, 45-м годах лилась дивная классическая музыка. Я был патологическим меломаном и мечтал, конечно, быть музыкантом. Только музыкантом. Но обстоятельства были в некотором роде выше меня. Нас бросил отец, уехал, инструмента не было. А во втором классе у меня крышкой парты, когда я уже поступил в музыкальную школу, сломали третий палец на правой руке. И мечты были разбиты сразу. Я пережил это совершенно страшно, но записал в дневнике. Я с 9 лет вел дневник. Да, жизнь моя разбита, я не буду великим музыкантом, но когда-нибудь у меня родится дочка, именно дочка почему-то в дневнике написана, и я сделаю великим музыкантом. И с тех пор я терпеливо ждал, я изучал музыку, жил, и Бог послал мне дочь. А вот вы меня спрашиваете, в чем моя система, как можно научить играть на рояле в 10 лет третий концерт Рахманинова? Но прежде всего сначала, что такое музыка? Иоганн Себастьян Бах, посланец неба, по этому поводу выразился так. Музыка есть то, что во славу Господню и ради пробуждения духа. Все остальное – монотонный шум и дьявольский визг. Ну, конечно, понять Баха или великих композиторов маленьким девочкам, которых ко мне приводят. Это смешно, да? Но нужно начинать именно с великих композиторов. Мы начинаем всегда с моими учениками, с Баха, и всегда с одной и той же песенки. Бах был совсем не такой чопорный, да, и совсем не такой ужасный. Бах сочинял песенки, Бах курил трубку. Одна из его песенок, самой простого сборника его пьесы «Анна Магдалина Бах», называется «Старая трубка». Она звучит так. Старая трубка, друг мой верный, лучший кладу в нее табак. Сердце спокойно, радость входит, но стережет ее печаль. Эту маленькую пьеску, она же песенка, играли на бис. Дорляк пела, да, и Святослав Рихтер играл. Ну вот с этого я начинаю учить детей музыке, с простейших образов. Но, конечно, прежде всего, чтобы научить музыке по-настоящему, настоящей музыке, да, надо приготовить душу. Я своих учениц, учеников, детей вожу по каким-то удивительным местам. Моя дочь Полина, самая знаменитая из моих учениц, говорила, что «Папа, ты научил меня любить волшебные местечки». Вот одно мы нашли в Коктебеле. Потом учили прелюдию Скрябина, номер 2, опус 11. Да, вот это «Ля-та-та-ти-та-та, ля-та-да-да, ля-ти-та-та, ля-та-та-ти-та-та, ля-ти-та-та, та-та-та-та, та-та-та-дан, ла-та-та-та-дан, ля-та-ти-та». Простите мои связки прокуренные старые. Ну вот, когда это играет, и играли, в 6 лет мы уже играли по людям Скрябина, Полина говорила: «Папа, ну ведь это же дождь, дождь в сиренях, да? Папа, я хочу здесь жить», — сказала мне однажды в Коктебеле, уткнувшись головой в кусты сирени под дождем. Например, в 6 лет я заводил Полине концерт Шумана, и это невероятная каденция, в которой есть тяжелый, страшный спор с судьбой. И я говорю: «Знаешь, вот человек мечется, он устал. Послушай это. Та-та-та-ти-та-та-та-та. Ля-та-та-ти-та-та-та. Ла-та-та-та-ра-та-та-та-та».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Учитель музыки» Олег Осетинский.
Вот вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Баха мы-то учили тоже так же. От тьмы к свету. Это основа. Конечно, еще главная основа приготовления музыки – это бесконечное слушание музыки хорошим исполнением, в абсолютном исполнении, в гениальном исполнении. Потому что если человек с самого рождения видит только высочайшие образцы, естественно, он уже сильно и низко опуститься не может. Вот так я готовил душу, я читал стихи. Мы бесконечно читали книги, бесконечно играли пьесы. И, наконец, после того, как человек становился живым, отвлекался от пустяков бытовых, видел горы, видел леса, видел поляны, видел все волшебное, тогда я говорил: давай дотронемся до этого черного лакированного чудовища, это волшебный ласковый зверь. Дети всегда говорят: а как? Я говорю: как хочешь. И потом уже дальше технологии, но это совсем просто. Моя система во многом покоится прежде всего на импровизации и на сочинении. Каждый день Полина с 6 лет должна была написать несколько песенок. Разумеется, это после того, как были выучены ноты, и после того, как мы научились читать. Вот когда учишь читать, это кровавое дело, это самое трудное дело. Здесь применяется современное достижение психиатрии, я бы сказал так. Научись читать быстро. Тут нужно прибегать к некоторым вещам, которые кажутся некоторым просто волшебством или колдовством. Недаром меня многие, когда Полина сыграла в 9 лет концерт Шумана, считали просто гипнотизером. Они говорят: он просто гипнотизер. Они согласились в консерватории выслушать Полину в 9 лет, но только если я буду стоять на расстоянии километра от нее. Они очень удивились, когда она сыграла, сказали: да, хорошо, все правильно, профессионально.
Ну как же так? И папа тебя не гипнотизирует? Она говорит, нет, он просто занимается. Они так ничего не поняли. А ведь соль была в том, что я научил ее с самого раннего детства связывать музыку с образом. И это настолько облегчает человеку понимание даже технических вещей. И, кроме того, я применял ряд технических нововведений. Работа с диктофоном, с магнитофоном, специальные способы счета. Я научил ее очень быстро концентрировать волю и выкладывать, выбрасывать это мгновенно. Вот это самое трудное. Но когда вы научите человека считать, научите его импровизировать, и он полюбит импровизацию, и потом будете хвалить его за любую сочиненную им ноточку, он начнет развиваться так стремительно, что вы едва-едва будете успевать. Вот если вы хотите, чтобы ученик играл гениально и свободно, то нужно научить его ощущению, что он дерево, в котором множество пульсаций от альфа, так сказать, ритма до дыхательных пульсаций, до физических, до ручных, до диафрагменных. Вот этим пульсациям, когда вы его научите, он станет совершенно свободным, он не будет сидеть за роялем, сиди неподвижно, не двигаясь, да, с этой страшной так называемой постановкой рук. Постановка рук и пальцев динамической. Поэтому моя дочь Полина могла в 10 лет, или в 9 лет, и в 8 лет играть сложнейшие вещи, у нее рука не зажималась никогда. В ней уже была огромная свобода. И вот когда вы слышите, видите, как дерево колышется, и вы наслаждаетесь разнообразнейшим пульсациями, это называется рубата. То есть играть с дыханием, воруя, запаздывая, отнимая, прибавляя, как бы помимо ритма, на самом деле глубоко в ритме, да? Еще Моцарт просил не играть его ночную серенаду, как пожарный оркестр. Знаете, играют все синхронно, железно, маршеобразно. Должно быть огромное дыхание. Но дыхание, конечно, вы скажете, просто дыхание, это будет чушь. Большинство пианистов, и особенно детей, они играют произведения великих композиторов, не понимая смысла. Это другой, скажите, вопрос. Я скажу то же самое. Если педагог сразу объяснит ученику, что фразировка, смысл музыки – это разговор, эмоциональный, но разговор. Пускай немножко даже преувеличить роль смысла и фраз, да, пускай это все равно поможет, когда он станет музыкантом, иметь в основе любого звукового волшебства, любой красоты звука, любой красоты интонации или педали, да, все равно он будет знать, что это осмысленно. И поэтому мы делали с моими учениками, с Полиной часто так. Я убирал все редакторские правки, идиотские чаще всего, из великих композиторов, от Баха до Шопена, и ставил там настоящие знаки препинания, душевные, нужные, запятые, точки с запятой, двоеточие, тире, восклицательные знаки. И говорил, вот видишь, это фраза. Вот, например, 18-я вариация из Рахманинова, из «Рапсодии на тему Паганини». Величайшее, что есть, на мой взгляд, в русской музыке, да? Ля-та-та-та-ти, ля-да-да-да. Я говорю, видишь, что-то расширяется, что-то сияет, да? Может быть, сказать это словами, да? «Взглянь, какая ширь, какая высь».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Учитель музыки» Олег Осетинский.
Владимир Горовец сказал, что пианиста, в сущности, и вообще музыканта, великого от невеликого отличает только пустячок, небольшой. Диапазон чувств. То есть, чем больше запас эмоций у пианиста, бриллиантовых, хрустальных, злобных, ленивых, томительных, радостных, очаровательных, коралловых, дождевых, чем больше запас этих красок, тем выше музыкант. Для того, чтобы иметь этот запас эмоций, вы должны сочинять стихи. Моя дочь каждый день, Полина, сочиняла романс. На «Северянина», «Блока», китайских поэтов, каждый день по романсу. И постепенно она стала музицировать. Она уже начала любить музыку, не будучи от природы совершенно музыкальной. От природы у нее был очень средний, я бы сказал, ниже среднего слух. И в 9 лет я ей сделал абсолютный слух, тоже по своей системе, собственной, оригинальной, за год. Это было сделано. Это не проблема. Вся технология вообще не проблема. Потому что когда она с этим слухом начала любить музыку, импровизируя, сочиняя, вот тогда стал рождаться музыкант. В 10 лет она сыграла всю этюды Листа, трансцендентные в любом темпе, не глядя на руки. Чикону, Баха, Бузони, третий концерт Рахманинова, Рапсодия на тему Паганини. Это было совершено впервые за всю историю музыки. В 10 лет она стала самой знаменитой девочкой мира, пианисткой. Она дважды признавалась в Америке девочкой года. Она и я, мы вместе получили фантастическое приглашение от самого богатого музыканта в мире, Гордона Гетти, сына нефтяного миллиардера Поля Гетти. 12 концертов по 50 тысяч долларов наличными по замкам господина Гетти. И потом он сказал, я отдам вам на растерзание телевидение, становитесь миллионерами и делайте, что хотите. Полина своей полосочкой знаменитой этой, своей живостью, сиянием солнечным, которое я в нее веселящим газом своего гения, да, своего гения вдохнул. Она тогда была символом всей перестройки, ангел перестройки называли на Западе. Она для Америки была каким-то чудом нечеловеческим. И когда мы уже собирались в полет, мне крупнейший американский журналист сказал, что вас там разорвут на куски. А величайший пианист нашей эпохи Альфред Брендель сказал, вас не только разорвут на куски, вы выйдете через полгода миллионерами. И я думал, будем миллионерами. Я построю на 5 континентах 5 лицеев музыкальных Олега Сетинского, и из каждого лицея раз в 4 года будут выходить великие музыкальные гении, удивительные люди. Но все это рухнуло, потому что цепью страшных обстоятельств и воли очень злых, нехороших людей Полина за несколько дней до отлета и до знаменитого концерта была, грубо говоря, украдена у меня, увезена. Первый раз «Рапсодию на тему Паганини» Полина сыграла в 10 лет в Алма-Ате. Это было, пожалуй, лучшее исполнение, но, к сожалению, телевидение в этот день что-то сломалось и, в общем, не записали. Вот тогда, когда она сыграла 18-ю вариацию, с абсолютным рубато, с абсолютным дыханием, с невероятной духоподъемностью в 10 лет. Ли-та-та-та-та, ля-та-та. Тогда зал, это был единственный раз за всю нашу с ней музыкальную биографию, зал встал. Зал встал и стоял минут 5. У всех были на глазах слезы. И она сказала мне, когда мы ушли с концерта, с вазами цветов, и побежали, естественно, куда, как вы думаете? К роялю. Я говорю, давай еще вот это дыхание, вот эту педалечку послушаем. И она вдруг повернула ко мне лицо мокрое от слез в 10 лет. Тогда она была вдохновенной. Она была вот этим воздушным шариком святым. И сказала, папа, а знаешь, я поняла, что самое лучшее на свете – это играть на рояле. И теперь представьте себе мое состояние, когда я прочитал ее интервью какое-то, что она любит сейчас играть бильярд. Моцарта не любит, не понимает, как вообще можно играть Моцарта. А ведь ее исполнение концерта «Ля мажор» Моцарта привело в восторг весь мир. И теперь, я думаю, она не думает, что лучшее, что есть на свете, это игра на рояле. Потому что мне сказали, что за кулисами она всегда ходит нервная, напряженная, не так, как раньше. Она поскакивала на концерт сияющая. И говорит, боже, почему я не домохозяйка? И вот это умерло, волшебное сияние. И теперь я не знаю, что будет. Может быть, я слишком сильно хотел, чтобы Полина была суперзвездой. Может быть, это таков мистический смысл говорит этого события. Я ползал, как собака по миру, обучая каких-то итальянских певцов петь правильно. И 3 года подряд плакал всю ночь без перерыва. И только через 3 года я вдруг проснулся и почувствовал что-то странное. Сухая подушка, сухой матрац. Нет слез, они кончились. И тот сад, те святые, удивительные, чувства, движения, полеты, которыми я учил ее, тот мир, в котором я ее когда-то поселил, его уже нет в ее душе, на мой взгляд. Вы говорите, если она вернется? Игорь, вы же никогда этих слов не дадите в эфир. Я могу сказать, что мне очень жало мою бедную дочь, что если она найдет себе силы и разум вернуться к своему учителю, то, может быть, она еще станет великим музыкантом. Она уже больше не играет на концертах на бис старую трубку и не поет. Все мимолетно, все пройдет, жизнь улетает, словно дым.
Петра. О, какое небо! Там, в луг апреля, нам с тобой приснятся эти вечера.
Монологи Олега Осетинского, кинодраматурга, писателя, учителя музыки. В эти дни он отмечает 80-летие. В передаче он говорил о своей дочери Полине Осетинской. Расставшись с отцом, она сделала успешную музыкальную карьеру, была удостоена молодежной премии «Триумф». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Литовское кино. Старое и новое. Передача Ирины Петерс.
Лучшие литовские фильмы, которые благодаря особенной стилистике и глубине до сих пор вспоминают зрители в разных странах, были созданы в советские годы. «Адам хочет быть человеком» Жибрюнаса, его картины «Девочка и эхо», «Красавица» или «Никто не хотел умирать» Жалакевичуса, «Чувства» Грикявичуса. Лучших литовских актеров тоже за что-то особенное помнят и любят. Региментас Адамайтис, Йозас Будрайтис, Донатас Банионис. Однако хорошие фильмы «Новой Литвы» – это пока редкость. Например, художественная лента «Гетто» о театре в вильнюсском гетто времен войны, говорит его режиссер Аудриус Юзенас.
Такое впечатление, что советская власть ушла, и кино ушло. То, что мы сейчас имеем, это остатки прошлого. Сегодняшняя ситуация, реклама слилась как бы с этими остатками кино. Абсолютно рекламные вещи для того, чтобы показать, что единственная ценность – это деньги, какие-то странные вещи, которые называются любовь, которую ты можешь тоже купить или продать. То, что не имеет отношения к ни смыслу жизни, ни совести человека. Прошлое кино имело все-таки какую-то вертикаль. И эта вертикаль была очевидна в множестве картин Альгимантаса Куйпы, Альмантаса Грикявичуса или Жалакевичуса. А сейчас эта вертикаль положили ее, мы сейчас на плоской этой поверхности. Не делать кино, а делать деньги. Американское кино разделилось. Одна часть работает на зрителя, чтобы его веселить. Другая часть очень серьезно рассматривает, что творится в этом мире, который идет никуда. Если смотреть честно, пошла деградация. В кино это видно абсолютно. Зеркало, которое дает прямой вид того, кто ты такой.
Есть картины, которые все-таки какой-то луч надежды оставляют.
Независимое американское кино, не европейское, а американское. Актриса Дженнифер Лоренс или тот же самый Клуни, который снимает, как режиссер. Или Брэд Питт, который продюсирует. Это кино личностей, круг людей, которые подают друг другу руку и что-то делают, чтобы не стать жертвами эпохи, в которой они живут. Или Клинт Иствуд, который всегда моральный код передает своему зрителю, и эти ценности, они не умирают. И его герой всегда хотя бы одиночка, идеалист, но он как-то держит на своем горбу вот этот очень важный моральный кодекс, без которого я даже не вижу смысла существования этой цивилизации.
К литовскому кино раньше, может быть, вы найдете слова, характеризующие почерк.
По ощущениям как бы айсберга показывала небольшую свою часть. И вот это было очевидно во всех практически картинах литовских. Люди, которые умели читать кино, они понимали, не в прямом смысле все это передается. Правда все-таки в этих картинах очень сильна, и она тебя поднимает.
На фоне того, что с литовским кино было, что с ним сейчас, что бы вы ему пожелали, как явлению?
Пора нарастить мышцы не только для показа, но и интеллектуальное. Кино должно обрасти интеллектом. А поскольку он сейчас бежит сзади американского худшего кино, я не знаю, что имеем, или рекламу, или шоу, в котором нет ничего для интеллектуального человека. Людей, которые занимаются кино, заставить думать не только о деньгах, но и что они хотят сказать для будущего. Когда найдется этот баланс, они сами будут искать сюжеты, сценарии, но пока все жадные, это невозможно.
Аудриус Юзенас, продолжает киносценарист и публицист Пранас Моркус.
Любил я давеча мрачно подшучивать, что на алтарь независимости Литва сложила не только футбол, но и кино. Насчет футбола таки да. В отличие от баскетбола, он затесался в задворки общественного внимания. Но вот насчет кино традиция прервана, не стоит спорить. Довелось быть участником своеобразных по нему поминках. Когда волею правивших тогда демократических временщиков был снесен десятилетиями возводившийся киногородок с его студиями, лабораториями, производственными цехами и павильонами, чтобы возвести на образовавшемся поле доходные дома. Ныне они там уж и стоят. А в тот сырой сумрачный вечер все мы, связанные общей работой в кино, собрались в последнем еще неразобранном павильоне, бродили, обходя обломки декораций, косясь на высокие стены, ставшие экраном, припоминавшим о создававшихся под этими сводами картинах. И пить за упокой ни у кого не поднималась рука. Как-никак, это был конец. Что ж, немногим более 100 картин за 4 десятилетия. А началось с курьеза. Первой литовской лентой объявлена была «Марите», стопроцентно мосфильмовский опыт. В Литве тогда разгоралась нешуточная партизанская война. Приезжие побаивались куда бы то ни было высовывать нос, так что далекая глушь представлена виленскими зданиями старого города. Судьба картины комична. Все советские года она пролежала на полке, потому что в сцене раздачи беднякам помещичьей земли один такой спрашивает: «Не отнимете ее у нас обратно?» Ответ: «Честное слово коммуниста, нет». Ну и так далее. Настоящим и, мне кажется, лучшим нашим фильмом, я считаю, ленту Жолокевичуса «Адам хочет стать человеком». Своеобразное воспоминание о предвоенной набережной туманов Марселя Корне и Жака Превера. Откровенная ностальгия по задушенной первой независимости. Именно в ней возникли, вспорхнули златокрылые птенцы парижанина Мильтиниса, будущие наши гранды. История сосредоточилась на именах пятерки режиссеров. Жолокевичус, Вабола с его полетом над Атлантикой, Жебрюнос с его ореховым хлебом, Гедрис, Герхусом Антосом, Грикевичус с незабываемыми чувствами. Судьбы их человеческие и творческие болезненны. Ни один из них не создал того, на что бы его хватило. И никого из них больше нет. Но если отвлечься от общеизвестных творческих неудобств тех ушедших времен, следует признать, что литовское кино произрастало и взрослело почти тепличных условиях. Имело многомиллионную аудиторию, никогда не испытывало финансового голода. А если учесть, что зрителям к востоку от Вильнюса представлялось немного экзотичным, с некоторым западным привкусом, то и пользовалось определенной благосклонностью. Но эпоха улетучилась, деньги испарились, зрители тоже. А накатившая волна мирового кино исключила всякую возможность конкурентности. Новая власть, как всюду и всегда, с водой выплеснула и литовское кино со всеми его проблемами. Так что пришлось начинать сначала, и сегодня проглядывается новое поколение, закаленное в условиях, так сказать, звериного оскала капитализма. В конце концов и государство припомнило себе, что пора и честь знать, создав Национальный центр кино, с которым и связаны ныне наши надежды.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Петерс «Литовское кино. Старое и новое».
По сценарию Пранаса Моркуса недавно снят художественный фильм «Экскурсантка» об истории 11-летней девочки, оказавшейся в Сибири, в 5000 километров от дома. Это литовско-российская картина с участием Сергея Гармаша и Ксении Рапопорт. Режиссер Аудрис Юзенас.
Это 48-й год. Война окончилась, но множество людей, не только литовцев, украинцев, тоже эстонцев, латышей, было отправлено в лагеря. Семья попала в список ссылок, литовская семья. И уже они в Сибири. Мать умирает, которая с ней ехали в вагоне, просто выбрасывает эту девушку и говорят: «Если поедешь с нами, ты умрешь». Но они не знают, где это, где они ее выбросили. Думают, что это недалеко от Литвы. Ей 11 лет. Кричит: «Где мне идти? А где солнце сходит, там запад. Иди на запад».
Бег. Курбег. Ива, Карус. Кусау, Леляйчис.
Речку.
Это реальная история. Заняла 2 года ей вернуться обратно домой. По пути она встречала всех негодяев, мерзавцев, очень хороших людей, которые подарили жизнь и будущее, и надежду. Множество из них были русские.
Значит так, заповедь первая. Молчи. Будут бить, мычи, но ни слова. Устанут, оставят в покое.
Я только что слышал, как она разговаривала во сне. Не по-нашему.
Жена мои деньги вернула!
Она ссыльная. Отец расстрелян. Мать умерла.
Анастасия Марченкайте живет в Литве, и двухязычие для нее не было проблем. Оказалась и очень талантливая. В интернете нашла, что съемочная группа ищет девушку, которой 11 лет. Позвонила матери и сказала: «Я хочу, чтобы ты меня отвела». Это природный талант. Настолько она внутри богатая, эмоционально. Даже актеры Сергей Гармаш, Игорь Савочкин, она начала плакать, и они начали плакать с ней. Вся группа стоит, и та плачет, наша съемочная группа плачет. Люди, имеющие сердце, они ловят эти сигналы. Мы очень хотели снимать в России, и там варианты были, но ни денег, ни возможностей. Тогда уже начали искать Сибирь в Литве. Нашли несколько деревень. Есть страшные леса, где мы играли под Сибирь.
Фильм «Экскурсантка» больше для литовцев, для россиян заостряющий.
В нем нет ненависти, нет «мы и вы», «наша и ваша». Это то, что соединяет людей, делает людей людьми. Поэтому это и сказка. Но в этой сказке много правды, доброты для учеников. Они с радостью обсуждают.
Дети в Литве, да?
Да, да. И потом затаскивают своих родителей.
Аудриус Юзенас, продолжает его коллега-документалист Аудриус Станис, автор 14 фильмов.
Литовское кино много раз хоронили, но это неправда. Остается жить. Может, лицом к лицу лица не видать? Знают широко за пределами Литвы. Я вот сейчас вернулся из Индии, где литовское документальное кино по фамилиям и по фильмам и всю историю изучают как предмет. Оно сохранило свою визуальность. На Западе документальное кино, не все, конечно, но большинство слилось с телевидением. Оно было финансировано телевидением и стало как бы частью новостей, репортажа, частью масс-медиа. А все-таки в Литве сохранилось понимание документального кино как искусства. Этим очень дорожит международные фестивали и любители. Такую нашу позицию они воспринимают как храбрость. Как вы вот по таким огромным давлением телевидения и интернета все-таки сохраняете искусство? Само кино родилось как изумление, не как история. Истории потом появились. Самые первые фильмы «Люмьеров», они просто ставили камеру и изумлялись вот тем, что происходит вокруг. Один из самых первых фильмов называется «Завтрак». Там семья, маленькие дети, отец, мать. И первые зрители, что их поразило, не то, что люди двигаются, не то, что там они кушают, а то, что листья за ними двигаются, и ветер играет в листьях. Способность удивляться, изумляться, восхищаться миром, смотреться в какие-то маленькие вещи и там увидеть чудо, вот это самое главное, что осталось в литовском кино.
Вы употребляете слова позитивные. Не кажется ли вам, что современное документальное кино все-таки движется в противоположную сторону? Немало фильмов просто страшных, не изумляющих, не восхищающих, а устрашающих зрителя.
Есть такая тенденция, она, кажется, идет из игрового кино. Мне это чуждо. Неважно, сколько это кино признание получило. Оно не изумляет, шокирует, устрашает, щекочет нервы. Смеешься, но этот смех нервный. Ты потрясен, но это все испаряется и оставляет какой-то неприятный осадок. Мне кажется, кино должно искать вечные духовные цели.
Хотя в творческой среде редко, наверное, один творец восхищается другим, но все-таки чем вы гордитесь?
Мир документального кино очень отличается от мира игрового. У нас нет такой конкуренции, соперничества. Мы все-таки еще сохранили связь, смотрим фильмы друг друга. И искренне радуемся успехами друг друга. Ну вот появились новые имена. Миндуга Сурвила, который сделал фильм «Поле чудес». О людях, которые живут на свалке. «Поле чудес». Мы как бы их списываем. Маргиналы, бомжи. А он посмотрел на каждого человека отдельно. Люди, там живут люди. В поте лица с утра до вечера. И получают какие-то копейки. И любят, и страдают. Очень такое умное и красивое кино. Там, где уже мы думаем, что кромешная темнота, только грязь, унижение и страдания, вот там найти свет, это, мне кажется, миссия документального кино.
Ну, посродик. Ну, ты же не хотел грошу за собой.
Заставить,
а
отмываться в бане.
Все.
Не все еще.
Мир с этих, блядь, сволочей.
Мантас Квидаравичус, «Барзак». Это кино о людях, которые пропали без вести, и по их верованию они между миром живых и мертвых. И вот это состояние как раз и называется «Барзак». на чеченском языке. Его не похоронили, и его нету. Это о людях и о стране самой, которая и существует, и не существует. Состояние такой устойчивой неустойчивости, состояние Барзак. Очень хорошее, очень храброе кино.
Женское документальное кино в Литве свое лицо имеет?
Да, конечно. У нас сейчас очень сильное женское кино. Гедри Бейнорюте и Гедри Жицките. Флагманы, у них очень такой яркий след. Также и в игровом кино Кристина Божите. Сейчас новое кино как раз ставится, Ланте Кавайте. Очень интересные знаки живого процесса.
Как бы вы сформулировали именно свойства почерка литовского документального кино?
Если я вижу человека, который создал свой альтернативный мир, в котором он живет, в котором он свободен, наверное, это литовский документальный фильм. Это идет от еще советских времен. Наши документалисты говорили, что если нельзя не по силам сейчас изменить окружающий мир, то единственный выход – создать мир в себе, мир правдивости, мир духовных ценностей. И вот на этом ставилось документальное кино, и можно перечислять и перечислять фильмы «Путешествие по туманным полям» Шаблявичуса и «Старик и земля», «Вербы» и «Думы столетних». Эта традиция передалась нашему поколению. В процессе сразу трех картин. Одна женщина и ледник о литовке, которая живет уже 30 лет одна на леднике Туиксу в Казахских горах. В высоте 3500 метров, где нет никакой связи. И она гласиолог. Изучает лед. Живет только собакой и кошкой уже 30 лет. Делаем кино о ней и о леднике. Другая картина, над которой работаю, это «Крещение». Понять сам смысл. Все мы видели и знаем, а вот что значит, какой смысл этой воды, этих помазаний, чтобы понять суть этого ритуала. Идем через все конфессии, снимаем и православные, и староверческие, и протестантские, и католический обряд, потому что каждая конфессия сохранила что-то свое. Сейчас закончил фильм о трех солдатах во время войны, двух русских и немцы, которые похоронили под корнями дуба. Фильм закончен, его премьера будет в Ньонском кинофестивале в Швейцарии. О человеке, который не может успокоиться, пока не похоронит их по-человечески. Не обсуждаем, прав он или не прав, нужно так делать или нельзя. Нас интересует моральная дилемма вот этого человека. Эти люди не его родственники, не его близкие. Более того, и те пришли с оружием в его страну, а он беспокоится, не может спокойно жить. Многие бы сказали, ну и что, ну, захватчики одни, другие, ну пусть лежат. Какая разница, сколько в этой земле погибших? Он говорит, нет, это неправильно. Человек был кого-то отцом, и может его сын говорит, а где мой папа? Почести после смерти должны быть отданы людям по-людски. В 41-м и 44-м это были люди. Внутренний моральный кодекс этого человека, он меня поразил. И он Блажис, он выращивает пчел, живет недалеко от этого места. Он сейчас как бы успокоился, как похоронили этих солдат.
А героиня этого же фильма женщине.
Украинская женщина, которой брат погиб в Литве в 41-м году. Он был музыкант. Она приехала сюда искать своего брата с внуком. Ей 86 лет, проделав весь этот долгий путь поездом в Литву, искала и молилась, и просила своего брата. Нечаянно записали, умоляет его, покажи, где твои косточки лежат. Мы так тебя ждали, и мы тебя никогда не забудем. Ей не удалось найти брата. Пошла в военное кладбище, привезла свою украинскую землю, положила на могилу других солдат. Говорит, я уже успокоилась. Не важно, что мы не нашли.
Как называется эта картина?
Кенотаф. Это греческое слово, которое означает «пустая могила». После того, как мы все-таки похоронили этих солдат, вот этот дуб, он остался кенотафом. Пустая могила. Русские солдаты и немцы, они чуть не в обнимку все троем и пролежали 70 лет. Я думаю, что им было о чем поговорить.
Литовский режиссер-документалист Аудриус Станис.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Литовское кино. Старое и новое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.